показали наличие в ее крови вирусного штамма H5N1. В Индонезии наряду с Вьетнамом зарегистрирован самый высокий уровень смертности от птичьего гриппа. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио всегда можно прослушать или прочесть в интернете на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новый скачок цен на жилье в России. Американская позиция в российско-грузинском конфликте. В Белоруссии вспоминают исчезнувших политиков. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом часе нашей программы. А сейчас мы переходим к главной, очень актуальной для всех россиян теме. В России и особенно в Москве продолжается рост цен на жилье. По данным столичного риэлторского сообщества, за последние 12 месяцев цены выросли почти вдвое. Эксперты считают, что этот рост продолжится, хотя темпы его, скорее всего, стабилизируются. Тему продолжит наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Недвижимость в Москве сегодня дороже некуда. И это еще не предел, заявили на пресс-конференции представители Российской гильдии риэлторов. Показательное сравнение. В 2000 году однокомнатная квартира в столице стоила в среднем 18 тысяч долларов. Сегодня точно такая же стоит уже 140 тысяч. Это не учитывая вариаций район, новое или вторичное жилье и сопутствующие этому детали. Специалисты пытаются объяснить стремительный рост цен на недвижимость. Основа цены любого товара – его себестоимость. Но на рынке недвижимости это не главный фактор роста цен. Конечно, получить землю под строительство очень дорого и сложно. Есть в этом вина федеральных и московских законов, все больше усложняющих систему сбора документации. Налицо результат. Объемы строительства сокращены, а цена квадратного метра в городе завышена в среднем на 40-50%. А ведь проблема решаема, говорит руководитель комитета по инвестициям в недвижимость Александр Тарханов.
Прозрачная процедура представления земельных участков, прозрачные процедуры градодеятельности, регулирования и приход на рынок профессиональных инвесторов. Потому что при той степени неопределенности, которая у нас заложена в нашем законодательстве, ни один инвестор под низкую доходность деньги не вложит. Он будет в своей доходности делать коррективы на те риски, которые он несет.
Инвесторам посвятили отдельную главу, подразделив их на несколько категорий. Частные инвесторы, которые провоцируют рост цен на рынке недвижимости. Их немного – 10-15% от общего числа инвестиционных фирм. Но погоду для покупателей жилья они делают крайне пасмурной. Вице-президент гильдии риэлторов Григорий Полторак окрестил их спекулянтами. Квартиры покупают с учетом быстрого роста цен и через полгода продают их с внушительной выручкой для себя. Вторая группа – это инвесторы вкладов, вкладывающие в жилье деньги. По определению Полторака, недвижимость – это самая настоящая валюта, только курс ее очень высок.
Что такое недвижимость, резюмировать? Это, с одной стороны, потребительский товар в основном, с другой стороны, это спекулятивный товар, вот немножечко, и это еще и та самая валюта, квадратный метр недвижимость, которая используется для сберегательных целей.
Психология населения – фактор, влияющий на темпы роста цен на жилье. Народ каждый год с ужасом ждет кризиса. Повышенный спрос породил и небывалый ажиотаж. Самый оптимистичный прогноз дал Геннадий Стерник, независимый аналитик рынка недвижимости. По его практически математическим подсчетам, через 2-3 месяца начнется замедление темпа роста цен, и ситуация постепенно стабилизируется. А к 2007 году темпы роста могут даже снизиться.
Чему я вас призываю? Мы все травмированы на уровне генов, дефолтом, кризисом и всякими безобразиями, которые у нас творились. Забудьте об этом. У нас устойчивое экономическое развитие на длинные годы. Темпы могут меняться. И вот в рамках этого устойчивого экономического развития будут расти цены и будут темпы роста колебаться. Забудьте слово падение, забудьте слово обвал, кризис. Нет, такого больше не будет. И даже вот падение цен на нефть на 25-30%, это не такое страшное падение, чтобы оно наш рынок привело к падению.
Правда, долгосрочных прогнозов Стерник давать не стал, заявив, однако, что цены на рынке недвижимости не темпы и расти будут еще лет 10-15 минимум. Скрасил это сообщение аналитик плюсами, которые даст реализация национального проекта «Доступное жилье», в частности, ипотека.
Если ввести в доступность жилья еще ипотеку, если ввести в доступность жилья господдержку, всякие субсидии, а мы такую модель построили, математическую доступность жилья, то ситуация начинает меняться к лучшему. И человек с ипотечной поддержкой, с средними доходами, но не ниже средних, но средними, уже ему жилье становится доступным. Вот с этими сумасшедшими ценами.
Ипотека не панацея, и российские банки с радостью готовы помочь в решении жилищной проблемы не без выгоды для себя, не согласился со Стерником вице-президент гильдии риэлторов Константин Апрелев. Он один из разработчиков проекта «Доступное жилье». Он был категоричен, сообщив, что в России нет потолка для роста цен, и семья москвичей со средними доходами, это где-то примерно 3000 долларов в месяц на человека, никогда не сможет купить квартиру по ипотеке, не влезая в многолетнюю долговую яму.
На сегодня покупательская способность среднего класса даже с помощью ипотеки абсолютно ограничена. Вопрос здесь заключается в следующем. Два члена семьи 6 тысяч долларов по ипотечному кредиту они могут выплачивать на сегодня по оценке андеррайтинга банками максимум 2 тысячи. Что такое 2 тысячи кредит ипотечный на 10 лет? Это значит, что в течение года они должны отдать 24 тысячи, а за 10 лет 240 тысяч. Примерно половина это проценты банка. Значит, эти люди могут купить квартиру за 120 тысяч. А квартир таких в Москве нет уже. Средний класс сегодня с помощью ипотеки сразу в лоб квартиру купить не может. Он может только улучшить свои имеющиеся условия. Ясно, что это резко сокращает доступность и резко сокращает спрос.
Ответа на жизненно важный вопрос, когда жилье будет доступным и случится ли это в ближайшие несколько лет, нет даже у специалистов. Как нет и утешительных перспектив для потенциальных покупателей квартир и домов. Москва – город дорогой, и дешевого жилья здесь быть не может. Как и нечего ждать, что столица начнет активно застраиваться. Подвел черту дискуссии вице-президент гильдии Андрей Гусев. Никто не возмущается, когда дорожает золото. Так почему рост цен на жилье, как прекрасный способ вложения и сохранения денег, вызывает столько негодования? Заявил он.
Если производство золота может быть еще каким-то таинственным образом увеличится, то количество квадратных метров в Москве точно никогда не увеличится. Если у нас сейчас есть около 200 миллионов квадратных метров в Москве, то мы в год можем пристраивать к нему еще 4-5. Это, я извиняюсь, всего 2%. А если к этому еще прибавить, что фонд жилищной Москвы безумно старый, то приблизительно столько же каждый год выходит из объема, потому что его некому ремонтировать, потому что он просто устаревает, то это достаточно стабильная ситуация. Ситуация по квадратным метрам стабильная, а спрос постоянно растет. Ну что тут поделаешь? Какие тут могут быть прогнозы? Только восхитительные. Слава Богу, что Москва становится все лучше и богаче.
Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит управляющий делами информационного агентства «ИТАР-ТАСС». Тело Анатолия Воронина со следами насилия обнаружено в его квартире. Мотивы убийства не ясны. Ведется следствие. В Чечне и Ингушетии сегодня проходят митинги памяти Анны Политковской. Акция памяти Политковской прошла также в Красноярске. Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. На скамье подсудимых 14 молодых людей. Девятерым из них предъявлено обвинение в разжигании национальной ненависти. В Петербурге госпитализированы более 280 курсантов военно-космической академии. Скорее всего, речь идет о вспышке брюшного тифа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Новости, материалы программы «Время свободы», аналитические статьи, интервью, публицистика, рецензии на спектакли, книги, концерты и многое другое. Все это читайте на нашем сайте. Адрес www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, интернет-вещание «Свободы». А нашу программу продолжит сейчас телевизионная российская тема. Сегодня в эфире «Свободы» гости программы «Смотрим телевизор», заместитель генерального директора ВГТРК Алексей Малинин, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина и журналист Сергей Варшавчик. Они обсуждали будущую цифровизацию, как они это называют, телевидения в России. Речь шла и о ежегодной телевизионной прямой линии президента с гражданами страны, которая в пятый раз состоится 25 октября.
Алексей Малинин – один из тех людей, который, собственно, технически обеспечивал зрелищность всех последних крупнейших телевизионных событий, связанных с саммитами, с инаугурациями, и в том числе с прямой линией, которая 25 числа опять будет растянута по всем городам и весям. Я имею в виду общение президента с народом. Интересно, я никогда вас об этом не спрашивала. Появилась техническая возможность это сделать, и родилась идея? Или вам пришлось под идею воплощать техническую возможность, в общем, этого уникального и технического, и зрелищного мероприятия? В мире нет аналогов.
Сама структура ВГТРК с наличием у нас дочерних, а сейчас уже это филиалов в регионах, позволяла такую идею воплотить. Нет, появилась первая идея, а потом мы уже отработали технологическую схему.
Как-то принципиально изменится вот эта прямая линия 25-го? Или, в общем, уже отработанная схема и придумывать ничего не будете?
Да нет, по ощущениям она будет такой же. И, собственно говоря, никаких серьезных новшеств с точки зрения технологий там не будет.
А города уже известны?
Обсуждаются. Москва будет просто потому, что колл-центр, да, и оставляя студия, откуда все это происходит.
А вам не жалко, что вот могла бы быть такая потрясающая возможность, раз уж все в прямом, так уже и жизнь в прямом? Вот чтобы не было накануне трактов, заборов, ограниченного количества граждан. Вам, как технарю, не жалко вот такой вот возможности использовать действительно перспективы этого прямого, зрелищного дальновидения?
Да, но заборов-то я вообще никогда не видел, ни на одной линии. Все остальное, собственно говоря, приходи и говори. Другое дело, что сам жанр, все-таки мы ограничены и во времени, потом это все-таки телевизионный жанр. Мы же не можем все вопросы, которые к нам поступают, всем дать возможность высказаться. Я хочу сказать, что потом уже, насколько я знаю, очень серьезная нагрузка ложится на управление президента по работе с гражданами, потому что все те вопросы, которые поступают и по телефону, и по СМС, и в процессе эфира, они очень серьезно обрабатываются, анализируются, и потом это все ложится на стол президента.
Ну, вот я думаю, что в перспективах нашей цифровизации можно предположить, что, возможно, будет и такой канал с прямой линией, а потом еще, возможно, будут каналы с двумя преемниками, тоже можно там
канал
отработать
варианты. Прямой линии с президентом, то есть можно позвонить в любое время.
Говорит же о том, что будет интерактивное цифровое телевидение.
А формула «приходи и говори» будет относиться не только к Владимиру Владимировичу.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с заместителем генерального директора ВГТРК Алексеем Малининым, обозревателем журнала «Огонек» Юлией Лариной и журналистом Сергеем Варшавчиком. Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская тема. Ровно год назад, 16 октября 2005 года, представители оппозиции Белоруссии предложили провести День солидарности с белорусскими политзаключенными, исчезнувшими оппозиционерами и их семьями. С тех пор в каждый 16-й день очередного месяца в 20 часов в квартирах белорусских граждан, которые поддерживают эту инициативу, на 15 минут гаснет свет, а на подоконниках появляются свечи в память о тех, кому борьба за свободу и демократию стоила жизни. Рассказывает Игорь Корней.
Инициатива проведения Дня солидарности возникла в прошлом году. Тогда семьи пропавших оппозиционеров выставили ультиматум властям до 16 сентября 2005 года провести объективное расследование дел об исчезновении их близких. Именно 16 сентября 1999 года при таинственных обстоятельствах пропали бывший вице-премьер белорусского правительства Виктор Гончар и общественный деятель Анатолий Красовский. Спустя год бесследно исчез экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. Такая же участь впоследствии постигла оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. До сих пор остается много вопросов вокруг смерти бывшего вице-спикера белорусского парламента Геннадия Карпенко и политолога Анатолия Майсени. Однако отказ официальных властей расследовать дела исчезнувших и жестокие разгоны акций «Цепь неравнодушных людей» дали активистам оппозиции основания утверждать. Сами власти причастны к политически мотивированным похищениям и намеренно препятствуют установлению истины. Лидер гражданской инициативы «Мы помним» Ирина Красовская, координатор движения «Зубр» Никита Сасим и известная журналистка Ирина Халиб призвали белорусов в знак солидарности 16 октября выключить на 15 минут свет в своей квартире и поставить на подоконник зажженную свечу. Однако и спустя год вопрос, где же исчезнувшие оппоненты власти, не утратил своей актуальности. Говорит международный координатор акции Ирина Красовская, супруга исчезнувшего политика Анатолия Красовского.
Акция солидарности, которую мы проводим каждый 16-го месяца.
Акциям солидарности, которую мы проводим каждое 16 число каждого месяца, исполняется год. Уже можно констатировать, что миллионы людей откликнулись на наш призыв как за пределами страны, так и в самой Белоруссии. Сегодня наши друзья в Вашингтоне также будут проводить акцию солидарности возле белорусского посольства. В отличие, кстати, от Белоруссии, в США никто ее проводить не запрещает. Кроме того, акции традиционно пройдут в Украине, Польше, Бельгии, Франции, других странах. К сожалению, в Белоруссии все происходит наоборот. Очень многие люди нас поддерживают. Но власти, которые имеют отношение к исчезновениям политических оппонентов, делают все, чтобы уничтожить даже память об этих людях. Одна из инициаторов акции солидарности, журналистка Ирина Халип, смысл идеи видит в том, чтобы представить себе Белоруссию, в которой люди могли бы жить. А темные окна, в которых видны только тени горящих свечей, могут стать тем самым зеркалом, в котором белорусы увидят, что их очень много. Может быть, с этого все и начнется, резюмирует Ирина Халип. Но сегодня вспоминают не только исчезнувших оппонентов режима. Накануне белорусские правозащитники акцентировали внимание на резком усилении политического пресса против ряда активистов оппозиции. За свои убеждения отбывают различные сроки наказания известные в стране политики и общественные деятели. Александр Козулин, Андрей Климов, Павел Северинец, Николай Статкевич, Артур Финкевич, активисты организации «Партнерство» Тимофей Дранчук и Николай Острейко готовятся судебные вердикты в отношении активистов «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича и Павла Красовского. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире ее первая часть.
Готовы ли Соединенные Штаты твердо поддержать Грузию в ее конфликте с Россией? Ответ на этот вопрос, казавшийся очевидным совсем недавно, в конце прошлой недели, таковым явно не был. В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении срока работы наблюдательной миссии ООН в стране. В этой резолюции содержалась почти откровенная критика действий Тбилиси. А Михаил Саакашвили обратился с неожиданным призывом о поддержке к друзьям Грузии в газете Wall Street Journal. Слово Алану Давыдову.
В своей статье, опубликованной на минувшей неделе в газете Wall Street Journal, президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что, развернув антигрузинскую кампанию, российское руководство пытается спровоцировать Грузию на саморазрушительную ответную реакцию, которая, в свою очередь, может дать России возможность заблокировать успешные демократические преобразования на ее южных границах. Саакашвили заявляет, что его правительство не позволит себе безрассудных действий. Отвергая мысль о том, что его крошечная страна может представлять собой угрозу для России, президент Саакашвили со страниц американской газеты высказывает пожелание, чтобы друзья Грузии встали рядом с ней, дабы помочь ей выстоять. Следует ли рассматривать этот призыв как просьбу о помощи со стороны Запада, в первую очередь Соединенных Штатов? Этот вопрос я задал президенту Фонда экономического образования в Нью-Йорке Ричарду Эббелингу. Несомненно, это выглядит как просьба. Я надеюсь, что Соединенные Штаты найдут способ поддержать правительство Грузии в ее конфликте с Россией. Вопрос только в том, обладают ли сейчас Соединенные Штаты способностью или возможностью отвести возможную угрозу от Грузии, если этот конфликт приобретет более серьезный характер. Вы думаете, что США готовы поддержать Грузию, даже рискуя испортить отношения с Россией? Действительно, с одной стороны, Вашингтон рассматривает Грузию в качестве желанного друга и союзника в Кавказском регионе в силу ее стратегического расположения между Черным и Каспийским морями и как коридор для транспортировки на Запад среднеазиатской нефти, минуя Российскую Федерацию. В то же время Америке нужна российская поддержка в преодолении угрозы угрозы распространения оружия массового уничтожения со стороны Ирана и Северной Кореи. Другими словами, перед Вашингтоном стоит дилемма, что приоритетнее – оставаться в хороших отношениях с Владимиром Путиным, чтобы вместе противостоять ядерной угрозе, либо сохранить, по крайней мере, точку опоры на Кавказе для транспортировки нефти на Запад. Мне пока не совсем понятно, какой курс в ближайшее время предпочтет американское правительство. Это во многом зависит от того, как далеко зайдет российское правительство в своем стремлении преподнести урок правительству Грузии. Сейчас российские власти обрубили транспортные и почтовые коммуникации с Грузией и фильтруют в Москве лиц с грузинскими фамилиями, якобы проверяя легальность их статуса. Думаю, что то, сколь долго и с какой жесткостью эта кампания будет продолжаться, существенно повлияет на дальнейшие шаги Соединенных Штатов, сказал президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
В пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую продление мандата наблюдательной миссии ООН в Грузии еще на полгода. В этом объемном документе, наряду с призывами грузинской и абхазской стороне выполнять соглашение о прекращении огня, выражена особая тревога по поводу действий грузинских сил в Ходорском ущелье. Для некоторых американских наблюдателей явилась сюрпризом готовность США подписаться под едва завуалированной критикой Грузии. Ведь совсем недавно Вашингтон зарубил, что называется, на корню проект российской резолюции, осуждавшей Тбилиси за арест агентов российских спецслужб. Вот что говорит известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. «Я поражен готовностью США одобрить резолюцию, отражающую фактически российскую позицию относительно грузино-абхазского конфликта. У Грузии есть все основания для беспокойства по поводу поведения российских миротворцев на ее территории и права действовать, исходя из своих интересов. Мало того, в этой резолюции содержится подспудное признание суверенитета Абхазии, ведь в ней содержится призыв Тбилиси уважать безопасность Абхазии. Я считаю, что, одобряя такой документ, США попросту пытались угодить России. Но ведь в России, как известно, многие считают, что США вдохновляют Грузию на антироссийские выпады. Эта резолюция доказывает противоположное. Вашингтону совершенно не нужны головные боли, вызванные выяснением отношений между Грузией и Россией, когда над нами нависли иракская, иранская, северокорейская проблемы. На мой взгляд, реальная причина грузино-российских трений совершенно очевидна. Москва не может смириться с мыслью, что Грузия вышла из-под ее контроля, особенно когда по территории Грузии прошел нефтепровод, подрывающий российскую энергетическую монополию. Российскому истеблишменту больно от мысли, что любая надежда на возврат Грузии в свою сферу влияния умрет с ее вступлением в НАТО. Естественно, США принципиально поддерживали и будут поддерживать желание Грузии добиться реальной независимости. И конфликт не утихнет до тех пор, пока Россия не избавится от иллюзии, что она сможет попросту контролировать Грузию, нравится это Грузии или нет, и никто не посмеет ей помешать в этом. Говорил американский политолог Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших российских новостей сегодняшнего дня. В Чечне и Ингушетии сегодня прошли митинги памяти Анны Политковской. Акция памяти Политковской прошла также в Красноярске, а вчера в Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятие памяти журналистки, убитой в конце прошлой недели, одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, важная экологическая тема, панорама новостей культуры и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «На сегодня в Америке». Ну а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. На скамье подсудимых 14 молодых людей, 9 из них предъявлено обвинение в разжигании национальной ненависти. В Петербурге госпитализированы более 280 курсантов военно-космической академии. Скорее всего, речь идет о вспышке брюшного тифа. В Москве убит управляющий делами информационного агентства ИТАР-ТАСС Анатолий Воронин. Мотивы убийства не ясны, ведется следствие. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. До этого Пекин дал понять, что не намерен проводить досмотр всех судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов, как только того требует резолюция. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что этой зимой жители Северной Кореи могут столкнуться с большими трудностями в обеспечении продуктами питания. В Шри-Ланке смертник направил заминированный грузовик в колонну автобусов, в которых перевозили военных моряков. Погибли около 90 человек. Нападение, судя по всему, организовано тамильскими сепаратистами. В иракском городе Эс-Сувайра при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли по меньшей мере 10 человек. 15 получили ранения. Суннитские повстанческие группировки объявили, что будут добиваться провозглашения исламского государства в 6 иракских провинциях, включая Багдад. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал колонну сил НАТО. В результате взрыва погибли 3 местных жителя, 1 военный ранен. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к теме нового скачка цен на жилье в России, о которой мы говорили в начале этого часа нашей программы. Цены растут так быстро, что россияне часто даже не знают, сколько на самом деле стоит сейчас их квартира. Об этом наш корреспондент Максим Ярошевский спросил прохожих на улицах Москвы.
Примерно знаю. Но если учесть, что она в центральном административном округе, да, так вот у меня 58 квадратных метров. 240-250 тысяч. Да. Хотя это старый дом, только за место пребывания. Потому что дом 30-х годов с деревянными перекрытиями и все прочее. Она стоит меньше, реально. Ну, не то, что меньше, просто такая конъюнктура сложилась. Если рядом у метро Фрунзенская 17 тысяч квадратных метров, долларов я имею в виду, а за 12 тысяч на вторичном рынке стоит очередь, как рассказывают риэлторы, ну, у кого-то скопились излишние деньги, инфляция большая, и вкладывают их, так сказать, в недвижимость.
Нет, не знаю. Для приезжих, конечно. Те, кто приезжают сюда, пытаются заработать, в итоге, естественно, для них это дорого. Дорогой рынок, кому-то надо это все.
Нет, не знаю. Не общалась, не интересовалась, ничего. Наверное, много. Это только для молодежи, там они берут какие-то субсидии, какие-то там займы берут, а вот уже в пожилом возрасте эти не могут. Куда им накопить? Уже они старые люди.
Знаю. 200 тысяч долларов. Жилибина, двухкомнатная квартира. Меня устраивает это.
Знаю. 330 тысяч.
Братеев, 4 комнат.
Ну, предполагаю, да. Думаю, что 1180 долларов. Южная 3. Девятиэтажка панельная, последний этаж. Завышенная, безусловно. Потому что это мафия. Строительная. Ну как? Потому что очень дорого стоит, естественно, новостройки.
Знаю. Ну, 1100. Южный округ. Трехкомнатные квартиры. Ну, может, больше. В Москве нормальные цены сейчас. Ну, извините, там со всей страны покупают в Москве квартиры, да, так сказать. Ну, наверное, цена того стоит. Да это рынок же, она может вырасти еще.
У меня ее нет. Или я как? Квартира съемщица. У меня в другом месте. Я здесь с сыном живу. Очень дорого. Даже квартплата дорогая. Уж на свою, собственно, и подавно. У меня сын очень хочет и бегает по всем работам. И тоже я его убедила в том, что это невыполнимо. Почему такие цены высокие? Ну, наверное, жизнь дорогая.
Так, похожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости культуры. Их подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Кинозвезда Николь Кидман посетила Косово в качестве посла доброй воли ООН. В своем выступлении она отметила, что приехала в регион в ответственный момент, когда решается вопрос о полной независимости этой сербской провинции, и хочет выслушать истории жителей Косово и узнать, как можно им помочь. В пятницу премьерой нового фильма «Мех» о фотографе Даяне Арбус открылся первый римский международный кинофестиваль. Диск «Песни из лабиринта», записанный поп-звездой Стингом, возглавил британский хит парад классической музыки. Альбом лютневой музыки, записанный Стингом, вдохновлен произведениями малоизвестного композитора XVI века Джона Доуленда. Стинг рассказал журналистам, что много лет был поклонником Доуленда и начал играть на лютне, когда получил ее в подарок от аргентинского гитариста Доминика Миллера. В записи альбома принял участие боснийский лютнист Эдин Карамазов. Фильм «Десять каноэ» получил главный приз на фестивале австралийского и новозеландского кино «Кинематограф антиподов», который завершился в курортном городе Сен-Тропе на французском Лазурном берегу. Комедия «Десять каноэ» снята уроженцем Голландии Рольфом де Хейером на языке австралийских аборигенов. Фильмы в основном заняты непрофессиональные актеры. Австралийский режиссер Брюс Берисфорд, возглавлявший жюри фестиваля, сказал, что эта картина демонстрирует аспекты жизни аборигенов, которые никогда еще не появлялись на экране. В легендарном нью-йоркском музыкальном клубе CBGB состоялись прощальные концерты, в которых приняли участие рок-поэт Патти Смит и лидер группы Блонди Дебора Харри. Клуб CBGB открылся в 1973 году, и считается, что именно в нем зародилось движение панков. В этом клубе начали выступать группы Рамонес, Talking Heads и Television. Владельцы дома отказались продлить срок аренды помещения, в котором находится клуб. Многочисленные выступления в его защиту ни к чему не привели. В кассовом рейтинге североамериканского проката за минувший уикенд лидирует фильм ужасов «Проклятие 2», снятый Такаши Шумицу, сиквел популярной картины о токийских призраках. Выручка за первые три дня проката составила 22 миллиона долларов, при бюджете фильма 20 миллионов. «Отступники», фильм Мартина Скорсезе, лидировавший на прошлой неделе, перешел на второе место – 18 миллионов долларов за уикенд и 56 миллионов за первые 10 дней проката.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит важная экологическая тема. В Перми прошли акции протеста жителей против незаконной утилизации ракет. Очередным поводом послужило бездействие и серия формальных отписок чиновников на жалобы граждан в прокуратуру Пермского края в связи с утилизацией твердотопливных ракет. При этом продолжается незаконное, по мнению жителей Перми, сжигание ракетных двигателей с выбросами токсичных веществ в атмосферу. Тему продолжит моя коллега Марина Катыш.
Пикеты прошли в Кировском районе Перми 11 и 12 октября. Союз за химическую безопасность и инициативная группа жителей Кировского района Перми против сжигания ракет подготовили заявление в Генеральную прокуратуру и судебный иск на должностных лиц, ответственных за безопасность населения в связи с незаконной утилизацией ракет в Перми. На данный момент уже 4 судебные инстанции – арбитражный суд Пермской области, его апелляционная инстанция, окружной арбитражный суд и Ленинский суд города Перми – констатировали противозаконность и экологическую опасность сжигания межконтинентальных баллистических ракет в Перми. На территории Кировского района Росгидромет фиксирует превышение предельно допустимых концентраций в 15-20 раз по хлористому водороду, то есть соляной кислоте, одному из основных продуктов сгорания ракетного топлива. В адрес общественных экологических организаций Перми продолжают поступать жалобы жителей Закамска на плохое самочувствие, приступы кашля, удушья, а статистические данные и данные специалистов свидетельствуют о росте детской заболеваемости. Я позвонила в Пермь руководителю местного отделения Союза за химическую безопасность Лидии Поповой.
Сейчас в Кировском районе Перми, там, где сжигают ракеты, происходит самоорганизация жителей. И организована инициативная группа, которая помимо даже общественных экологических организаций, сами организуют эти пикеты в центре Закамска. Это основной микрорайон Кировского района. Я там была. Подписывали письма президенту Российской Федерации с протестом против незаконного и опасного сжигания ракет в Перми. заявления в прокуратуру. Также были лозунги «Требуем прекратить ввоз и сжигание ракет в Перми». Интересно, что во время пикета, который проходил в течение 3 часов оба дня, подходили работники завода «Кирова», на территории которого находится полигон для сжигания ракет. То есть там испытательный так называемый полигон. И они с возмущением говорили, что сами при каждом сжигании и выбросе продуктов сгорания в атмосферу отравляются этими газами и их партиями уходят на скорой помощи во время работы с головной болью, тошнотой, рвотой, удушьем и другими признаками. Но что же говорить о других жителях, которые живут вокруг этого объекта? Таких, которые категорически против нашей деятельности в защиту своих прав, таких не было. За 2 дня подписали 150 писем президенту, причем в каждом письме подписывалось по несколько человек. И даже не хватило, потому что некоторые жители хотели отдельно письма послать.
Лидия Степановна, а вот вы сказали о том, что рабочие завода получают отравление в связи с процессом утилизации ракет. А как руководство завода относится к такой высокой травматичности?
Это все скрывается тщательно. Видимо, никак не относится. Вообще никакой реакции нет. Сам генеральный директор завода Кирова Кузьмицкий сейчас баллотируется в законодательное собрание Пермского края. Значит, он все представляет в лучшем виде. Причем категорически отрицает вообще какую-то опасность утилизации ракет. Я с ним лично встречалась и до слушания, и после. Он приходил на наш пикет, пытался утверждать, что никакой опасности нет, что все сжигается на закрытом стенде с полным улавливанием. И о чем же мы тут еще протестуем? По ответам прокуратуры Пермского края, куда уже более 200 жалоб жителей послано, приходит стандартный ответ о том, что закрытый стенд с 1 июля 2005 года не эксплуатируется.
Если не эксплуатируется закрытый стенд, то где происходит сжигание ракет?
На этот вопрос нам в прокуратуре не ответили. Сказали, что разберутся. А в другом письме уже вот в сентябре, которое пришло мне, ответ о том, что открытый стенд не эксплуатируется, поскольку находится в процессе реконструкции.
Но если по данным прокуратуры не эксплуатируется ни закрытый стенд, ни открытый стенд, то где происходит сжигание ракет? И второй вопрос. Если все-таки на предприятие приезжает скорая помощь и увозит рабочих с отравлениями в процессе работы, ведь руководство завода не может делать вид, что этого нет?
Может. У нас все может. Все потому, что уже оплачено ранее. Они отрабатывают деньги и пытаются убедить народ в том, что это все безопасно, это необходимо ради военной мощности нашей России. Значит, сжигается все это на открытом воздухе. Если не на том, не на другом стенде, то, возможно, прямо вот на полянке где-то, видимо, сжигается, потому что выбросы идут по-прежнему. Они не останавливаются каждую неделю. Причем по несколько раз в неделю. И чтобы сейчас жители не видели, сжигается все ночью. В основном с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Вот у нас есть снимок, четко зафиксированный, сжигание ракетного двигателя массой 48 тонн по твердому топливу. Огромный выброс. С другого берега Камы этот снимок сделан. Причем это сделано 17 июня прошлого года.
Если 78% жителей Перми против сжигания ракет, то почему местные власти не прислушиваются к мнению жителей города? И как в таких условиях директор завода Киров может баллотироваться в
законодательное собрание Пермского края?
Как это может быть?
Вот это в голове у нас не укладывается тоже. Причем его 2 месяца назад сделали еще почетным гражданином Перми.
Напомню, что первые несколько ракет были ликвидированы в Перми в 2004 году в качестве опытных образцов. Население города и экологические организации с октября 2003 года проводят кампанию протеста против утилизации ракет и ракетного топлива в Перми по технологии сжигания. Программа утилизации в целом не проходила экологической экспертизы, а опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии Российской академии наук в июне 2004 года, показал, что более 2/3 населения выступают против утилизации ракет.
Над темой работала наш обозреватель Марина Катес. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит управляющий делами информационного агентства «ИТАР-ТАСС» Анатолий Воронин. В Чечне и Ингушетии проходят митинги памяти Анны Политковской. Акция памяти Политковской прошла также в Красноярске. Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. На скамье подсудимых 14 молодых людей. В Петербурге госпитализированы более 280 курсантов военно-космической академии. Скорее всего, речь идет о вспышке брюшного тифа. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Еще одна очень острая международная новость вчерашнего и сегодняшнего дня. В Израиле продолжается сексуальный скандал, связанный с обвинениями президента страны Моше Кацава в изнасиловании. Сегодня Кацав отказался по традиции открыть осеннюю сессию парламента. Накануне следственные органы заявили, что у них есть достаточно материалов, чтобы предъявить президенту обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к сотрудницам и даже в изнасиловании. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Накануне ряд депутатов из разных партий, в том числе несколько депутатов из партии Кацава Ликуд, объявили о том, что не намерены вставать со своих кресел при входе в зал Кацава с супругой, как того требует официальный протокол. Другие, что демонстративно покинут зал заседаний. По словам министра образования Юли Тамир, президент должен сам уйти в отставку, чтобы сохранить чистоту высокого звания, которое он носит в настоящее время. Если президент не сделает этого сам, то Кнессету придется предпринять соответствующие шаги для его ухода с поста, заявила министр Тамир. Кацава ожидает решения юридического советника правительства Менахема Мазуза по поводу рекомендации полиции о передаче дела в суд и, возможно, будет вынужден уйти в отставку, если ему будут предъявлены обвинения. Адвокат Кацава Цион Амир заявил, что в этом случае президент предпримет напрашивающиеся шаги. Вместе с тем представители прокуратуры отмечают, что отставка не спасет президента от уголовной ответственности. Напомню, что по итогам расследования полиция рекомендует прокуратуре выдвинуть против президента ряд обвинений, включая обвинение в изнасилование двух и совершение других сексуальных преступлений в отношении еще нескольких женщин, а также в незаконном прослушивании. Прокуратура проанализирует материалы полицейского расследования и в течение нескольких дней представит свои выводы юридическому советнику для принятия окончательного решения. Между тем, в Израиле утверждение самого Кацава, что он стал жертвой низкого заговора, многие считают вполне обоснованным. Например, глава аналитической группы МАОФ Александр Непомнящий не исключает вероятность внутрипартийной интриги.
Стоит помнить, что буквально за неделю до того, как начался скандал с этой самой секретаршей, Кацав заявил, что он собирается закончить президентскую каденцию, вернуться в Ликуд и попытаться возглавить партию. Мы знаем, что Ликуд сейчас находится не в лучшем состоянии, он слаб, он разобщен. У Кацава, у которого есть достаточный опыт политической жизни, в общем, он еще психологически относится к старому поколению, на которое пытаются равняться.
В Израиле действительно немного осталось политиков. Политиков того легендарного поколения, участников победоносных войн Израиля, которому принадлежит Кацав. Возвращение Кацава в Ликуд справедливо опасаются многие из сегодняшних лидеров партии. По мнению аналитиков, у Кацава с его авторитетом, незапятнанным именем и сефардским происхождением немало шансов на то, чтобы быть избранным лидером Ликуда и возможностей, чтобы укрепить эту в прошлом самую крупную партию в Израиле. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» вновь продолжит новости, но на этот раз не политические, а экономические.
Накопленная с начала года инфляция в России за 10 месяцев составит 7,5%. Такой прогноз представил сегодня, выступая на конференции в Москве, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Доля просроченных кредитов в общей массе выданных населению России за 8 месяцев 2006 года составила 2,7%, сообщил сегодня председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Таким образом, объем просроченных потребительских кредитов увеличился с начала года наполовину. По словам Игнатьева, в начале 2005 года объем просроченной задолженности составлял 1,4%, а к началу 2006 – 1,9% от всей суммы выданных в России потребительских кредитов. Министр экономического развития и торговли России Герман Греф предложил учредить в стране специальное агентство по привлечению иностранных инвестиций. В 2005 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию, составил 14,6 миллиарда долларов. Это на 500 миллионов меньше, чем в Бразилии, почти в 2,5 раза меньше, чем в Гонконге или Сингапуре, и в 5 раз меньше, чем в Китае. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, начал сегодня прием заявок на покупку своих акций в рамках первичного их размещения, которое завершится к 27 октября. Общий объем размещения, по прогнозам, составит почти 22 миллиарда долларов, что сделает его крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считается первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo, 18,4 миллиарда. Долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» – более 11 миллиардов долларов. Второй и третий по величине банки Китая уже провели первичное размещение своих акций в октябре 2005 и мае 2006 года, выручив более 11 и 8 миллиардов долларов соответственно. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.93, на завтра 26.96, к евро на сегодня 33.83, на завтра предположительно 33.74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
Сергей Синявский, новости экономики. И, как мы уже говорили в завершении этого часа нашей программы, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона Юрий Жигалкин, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» жители азиатских стран ожидают, что Китай вскоре свергнет Соединенные Штаты с пьедестала сверхдержавы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Китай в не столь отдаленном будущем сменит Соединенные Штаты в роли единственной супердержавы. В этом, согласно только что проведенному опросу, убеждены азиатские соседи Китая – Индия, Южная Корея и Япония. Сами же китайцы считают, что их страна уже через 10 лет станет во всех отношениях ровней Соединенным Штатам. Россия среди кандидатов в сверхдержавы не упоминается, рассказывает Ян Рунов.
Как показал опрос, сами китайцы считают свою страну второй по значимости в мире после Соединенных Штатов и ожидают, что в течение ближайших 10 лет Китай станет равным Америке. Насколько реальны такие предсказания? Вот что думает об этом научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии Рамон Майерс.
Прежде всего, Китай – самая многонаселенная страна мира, которая поэтому испытывает такие трудности, как никакое другое государство. Это нехватка воды, земли, энергоресурсов, продолжающийся рост населения, увеличивающийся разрыв между богатыми и малоимущими слоями, между горожанами и жителями сельских районов. Список очень длинный. Невозможность удовлетворить растущие потребности в ресурсах создают внутреннюю напряженность и новые проблемы. И трудно предсказать, сможет ли правительство Китая выдержать все это. Я думаю, что статьи, опросы и исследования, авторы которых пытаются предсказать будущее Китая, не слишком убедительны, и их нельзя воспринимать серьезно. Однако, судя по опросу, сами китайцы очень высоко оценивают шансы своей страны стать сверхдержавой. Это что, завышенная самооценка или даже общенациональная мания величия?
Китайцы очень высокого мнения о своей цивилизации и верят в то, что они уже становятся сверхдержавой. Корни такой веры следует искать в учении Конфуция, доктрина которого доминирует в Китае уже несколько тысячелетий. Это так называемая нецерковная религия, учение о поведении человека по отношению к другому человеку. Конфуций учит, что надо завоевать репутацию в обществе, надо, чтобы тебя уважали и чтобы ты уважал. Это целый код поведения, требующий постоянного самосовершенствования, самоулучшения и улучшения своей страны. В конфуцианстве корни того, почему для китайцев столь важен престиж, личный и национальный. К этому они относятся очень серьезно. Настолько серьезно, что могут наказать своих соседей за проявление неуважения. Это правда. У них проблемы с соседями. С 1949 года Китай пережил несколько войн. Китайско-японские отношения — это история конфликтов. Очень напряженные отношения были и с Индией, и с Советским Союзом. Все это связано с территориальными спорами. Китай очень чувствителен в отношении национальной территории. Отсюда и тайваньская проблема, воспринимаемая столь серьезно.
Так, Рамон Майерс, научный сотрудник Гуверовского института, комментирует результаты опроса, свидетельствующие о вере китайцев и их соседей в то, что Китай вскоре станет единственной сверхдержавой. Как известно, притязание на статус супердержавы свойственны не только китайскому народу. Тезис «Россия как великое государство» стал очевидным инструментом и внешней, и внутренней стратегии российских властей. Смогут ли ужиться два народа с исключительно высокой самооценкой? Я задал этот вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Самоощущение в России фиктивное. Это понимают сами русские. И поэтому, когда они начинают обсуждать вопрос о их будущем и в связи с ростом китайской экономики и предполагаемым ростом китайской военной мощи, русские оказываются пораженцами. Они уже признали, что они потерпели поражение в любом конфликте с Китаем. Они уже мысленно отдали Китаю Дальний Восток и Западную Сибирь. Они уже согласны, что при всем этом блефе великой державности, что им предстоит выбрать и либо между ролью младшего партнера Китая или младшего партнера Америки. Вот здесь российская элита разделена. Поэтому то, что происходит в Китае, и динамика китайского самосознания оказывает огромное влияние на мир и особенно на Россию.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Порой даже замечательно хорошие альбомы нуждаются в усиленной рекламе. Это признала Кристина Агилера, сообщившая о намерении отправиться в двухмесячное турне по Соединенным Штатам. Ее цель – лично представить поклонникам свой новый диск «Back to Basics». Песня из этого диска «Hurt». Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим об исчезнувших оппозиционных политиках и общественных деятелях в Беларуси. Сегодня их вспоминают. И, конечно же, о том, как сегодня вспоминают Анну Политковскую. В Чечне и Ингушетии прошли митинги памяти убитой журналистки. И акция памяти Политковской прошла также в Красноярске.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 100.